Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Елена Яковлева. Это программа, которая затрагивает так, одни из самых актуальных тем. И мы, естественно, в последнее время говорим часто о мерах, которые бы помогли нам справиться со смогом, которые помогли бы нам справиться с дефицитом энергии, как нам влиять положительно на климат. И вообще все эти вещи, они вместе завязаны. Вот. И для того, чтобы разбираться с этими вопросами, мы приглашаем в нашу студию экспертов, людей, которые работают в этой отрасли. Сегодня у нас в гостях Нурзат Абдрасулова, директор Unison Group. Мне кажется, что у вашей организации, Нурзат, уже на слуху. И, естественно, то, чем вы занимаетесь, уже зарекомендовала себя как очень эффективная практика. Ну, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-вторых, конечно же, поздравляем вас с прошедшим праздником, с Днем энергетика. И это такая интересная работа. И самое интересное, что вы, как представительница прекрасного пола вот в этой сфере, много лет уже работаете. Расскажите, пожалуйста, вот у вас прошло мероприятие, посвященное как раз этому дню. Что вы обсуждали, какой был посыл, какие главные темы вы поднимали? Я так понимаю, что все-таки ваша организация больше вот специализируется на энергосберегательных каких-то вот таких технологиях. Если это не так, то расскажите нам.
Добрый день, спасибо большое за предоставленную возможность. На самом деле, да, 22 декабря ежегодно празднуется День энергетика, и это очень большой праздник для всего энергетического сектора. И мы, организация, которая косвенно все-таки этой работой занимается, хотели в этот день поднять актуальную тему энергосбережения и вообще продвижения политики энергосбережения в Кыргызстане. Мы в последнее время очень много говорим про нехватку электроэнергии, про то, что нам приходится теперь импортировать, про то, что очень много не хватает угля, газа. И мы увидим, какая также энергетическая ситуация у соседей возникает сейчас. Поэтому вопрос того, насколько мы бережно и эффективно используем ресурсы, которые у нас сейчас есть, это актуально, потому что экономия начинается с экономики. Мы можем, конечно, много говорить о том, что нам необходимо строить новые мощности, например, Камбарата-1, Верхнонаронский ГЭС, говорят о том, что будут строить малые ГЭСы, да, и даже инициатива по атому поднимается, но это все пока, скажем так, далекое будущее. А нам нужно решать вопрос сегодня, потому что энергетическая безопасность страны уже на кону. Кыргызстан уже больше 65% энергии берет извне. То есть мы полностью энергозависимая страна. И при этом ежегодный рост потребления в районе 5%, и отложенный спрос с каждым годом все увеличивается. Вот на днях я тоже прочитала в новостях, что энергетики заявили, что резервов в энергосекторе нету. Мы потребляем максимальное количество энергии, и того, что не хватает, мы уже импортируем из Туркменистана.
Вот у нас рекорды были.
Да, и рекорды по потреблению в сутки тоже пошли. И это уже на самом деле тревожные нотки, когда требует уже других подходов тоже к решению этого вопроса. Поэтому наша организация, мы считаем, что одним из срочных мер по энергетической безопасности должно стать именно энергоэффективность и энергосбережение. И знаете, почему это имеет место для Кыргызстана? Потому что у нас есть очень большой потенциал, так как по энергоемкости экономических секторов Кыргызстан занимает один из передовых мест в мире, в 15-м месте находится. При этом, например, около 65% электроэнергии расходуется именно на жилищный сектор. Mm-hmm. То есть большое количество именно первичной энергии у нас потребляет здание. И это в первую очередь на нужды отопления. Потому что зимой потребление энергии на 3 раза больше, чем летом. Но мы предполагаем, что эта картина будет тоже меняться, потому что сейчас волны жары из-за изменения климата тоже увеличиваются. И летом, если раньше климатологи говорили, что жаркие дни около 10-15 дней длятся, то они теперь длятся больше 30 дней. Вы сами, наверное, заметили летом, как у нас жарко, да? Потребление электроэнергии в летнее время тоже вырастет, что означает, что нам необходимо теперь обратить внимание, вот каким образом обеспечить, во-первых, этот спрос, а во-вторых, каким образом сделать его наиболее эффективным. Наши специалисты посчитали, что в зимнее время наши здания потребляют на квадратный метр электроэнергию, то есть не электроэнергию, вообще энергию, да. Например, в странах Европы, если на один квадратный метр общественное здание потребляет около, скажем так, ну, максимум 80 киловатт-часов, а у нас это доходит до 400. То есть наши здания, они, во-первых, неутепленные, они очень больше, много энергии теряют, а во-вторых, около 70% мы просто выбрасываем на улицу. Поэтому у нас тоже возникает вопрос не только нехватки энергии, но и с экологией. Мы не можем согреть наши здания, все наши дома, топим. И нам приходится все больше и больше топить и сжигать вот этот некачественный уголь, и оно все идет в атмосферу и загрязняет окружающую среду и отравляет нашу же жизнь. При этом вы же знаете, что загрязнение воздуха делится на два. То есть это внешний воздух атмосферный, да, и это внутренний воздух внутри помещения, потому что мы не в безопасности внутри помещения тоже. Мы не можем говорить, что вот на улице смог, а вот мне дома безопасно, да, если только очистители воздуха не поставить. Но это тоже вопрос, насколько они эффективно очищают. Поэтому, знаете, вот среди детей, среди, скажем так, пожилых людей, наоборот, болезни верхно-дыхательных путей намного выше из-за этого загрязнения внутреннего именно воздуха. То есть инфекции намного чаще возникают именно из-за того, что люди не имеют возможности выходить на свежий воздух, дышать и проветривать. И вот мы вчера собрали экспертное сообщество в преддверии Нового года, как раз с одной стороны рассказать, что делается в политике энергоэффективности, энергосбережения, с другой стороны, какие планы мы можем перед собой поставить, чтобы дальше эту работу продвигать. Мы хотели именно на уровне экспертов как бы обсудить, потому что вы знаете, что у нас, к сожалению, политики очень часто меняются, руководство меняется, институциональная память не сохраняется. Только экспертное сообщество и частный сектор, я думаю, что это настоящие драйверы.
Более стабильный такой.
Да, и стабильный сектор, где есть вот эти знания и видение. И я хотела бы сказать, что вот учитывая, какое большое количество энергии потребляет сектор зданий, какой большой потенциал энергосбережения есть, мы очень давно начали эту работу по внедрению энергоэффективности. С 2009 по 2011 год мы тесно работали с Государственным агентством архитектуры и строительства, чтобы разработать специальный отдельный секторальный закон об энергоэффективности зданий. Этот закон был написан на примере Европейской директивы по энергоэффективности. Кыргызстан стал одним из первых постсоветских стран, который принял тогда, вот, скажем так, 10 лет тому назад этот закон. То есть, как вы видите, этот вопрос уже очень давно стоит на повестке. Закон вошел в силу в 2012 году, и по истечении даже 10 лет оно как бы не реализуется. Ежегодно, как только зима поступает, мы начинаем говорить, что у нас энергии мало, КОЗП мы не готовы, опять смог, да, как будто мы это вот не ожидали. Такой у нас вот снег голову. Хотя я говорю, что вот мы об этом уже очень десятилетиями говорим. И почему важен такой закон? Потому что закон регулирует как раз вот это потребление энергии в зданиях, каким образом их сокращать. Закон об энергоэффективности выставлены требования по минимальному потреблению энергии, то есть все новые здания, которые проектируются, строятся и будут проходить капитальный ремонт, у которых общая площадь больше 150 квадратных метров, должны соответствовать энергоэффективности. То есть, если хотя бы мы начнем хотя бы с тех новых зданий, которые строятся, и их начнем делать энергоэффективно.
Мы говорим о частном секторе, в том числе, не только государственные здания.
Нет, все здания, кроме промышленных. кроме, там, скажем так, заводов.
Цех,
и так далее.
Там какой-то ангар, это другое дело.
Это другое дело, там есть свой производственный, скажем так, цикл, там это все делается по-другому, но мы говорим про общественные знания, например, про офисы, про школы, садики.
И потом про жилищный фонд.
Про многоквартирные здания, про частный сектор в том числе. То есть это огромное количество жилого фонда и административного фонда Кыргызстана. Поэтому, знаете, вот вчера, например, эксперты отметили, что при анализе они обнаружили, что только общественные бюджетные организации в Кыргызстане потребляют тратят бюджет на энергию 2 миллиарда сомов. И это тоже такой, в принципе, показатель, что сколько мы за этого можем и сэкономить, потому что это все-таки бюджетные деньги, да? И при этом здание держать тоже в тепле, чтобы дети не сидели в куртках, да, чтобы больные могли лечиться нормально. Это тоже же большой вызов, по крайней мере, пока мы подходим только с точки зрения энергообеспечения, потому что когда у нас в нашей энергетике, например, как в регионах поступают, да, они просто ставят лимиты. Они говорят, не превышайте потребление выше этого лимита. И вот когда мы ездили, например, на энергоаудит общественных зданий, мы видели, что как эти лимиты соблюдаются. Соблюдаются таким образом, что просто выключают.
Ну, конечно, просто холодно.
Да, просто
сидите
холодно.
Сидите и терпите.
Да, просто холодно. Это означает, на самом деле, вообще-то нарушается право потребителей. И нету доступа к качественной, доступной, надежной энергии, да? Электроэнергии. Вот, и поэтому мы в реализацию закона вот за 10 лет проделали очень большую работу, не только на уровне законодательства, но и на уровне практики. Чтобы закон начал реализовываться, во-первых, мы разработали 4 положения правительства. Это об энергетической сертификации зданий, чтобы здания начали там, отвечать классу энергоэффективности. Потом мы включили туда периодический контроль систем отопления, котлов, там, технических систем зданий. Мы выпустили постановление о государственном реестре энергетических сертификатов, чтобы это было прозрачно, чтобы это было доступно, такой цифровой портал, где каждый может иметь доступ. Да? И также мы выпустили положение о порядке проведения государственной аккредитации технических специалистов, которые будут делать эту энергосертификацию. То есть мы понимаем, что у государственного органа, к сожалению, на сегодняшний день не хватает технического потенциала кадров, и поэтому мы предложили механизм, что есть подготовленные кадры в частном секторе, да, ну, то есть это технические инженера, специалисты, проектировщики, это люди, которые, в принципе, разбираются в этом, и после государственной аккредитации они могут оказывать эти услуги для частного сектора, ну и для государства по энергоаудиту и предлагать конкретные меры решения, потому что нам нельзя просто в словах говорить, да, нам нужно обязательно, тем более если это такой технический сектор, как энергетика, говорить аргументированно цифрами с обоснованием. Совместно с Госстроем Кыргызстана мы начали аккредитацию этих специалистов. На сегодняшний день есть 27 специалистов, которые прошли аккредитацию. И также есть внутренний приказ Госстроя, что все здания, которые сейчас проходят проектирование, приходят на государственную экспертизу, они должны соответствовать минимальному классу энергоэффективности. То есть проект, строительный проект, да, должен иметь раздел энергоэффективности.
То есть вот этот эксперт, он должен изучить этот проект и понять, какие материалы там использованы, проанализировать, промониторить, как имеется в виду, как сам объект придуман, в конце концов, какие там утепляющие материалы, какие там, может быть, окна ставятся с какой там теплоизоляцией и тому подобное. Да. Какие там еще могут быть пункты, на что там обращают?
Да, абсолютно так, потому что есть определенный порядок расчета, то есть методика разработана, в рамках которого там нужно уже на уровне проектирования расчетным путем понять, что здание будет отвечать хотя бы классу Б если даже не А, да? И специалист для этого рассматривает, что там заложены меры по энергоэффективности. Это, например, утепление оболочки здания, как вы сказали, утеплительные материалы, это энергоэффективные окна, это, значит, например, установка энергоэффективных систем, да, здания, это, например, вентиляция, кондиционирование, энергоэффективное освещение, то есть снизить потребление энергии максимально на низкий уровень. И также еще система, ну, система отопления тоже там включается. Можно туда включить также возобновляемый источник энергии. Например, здание может частично сам вырабатывать электроэнергию. Да? И чтобы все это поощрять, в прошлом году совместно с Министерством экономики наша организация также внедрила новую инициативу как изменение в налоговый кодекс Кыргызской Республики по поощрению. То есть принята новая статья в налоговый кодекс об освобождении на налога на недвижимость на 50% здания, которые будут отвечать классу энергоэффективности. То есть без поощрительных, без каких-то там, преференций очень трудно, скажем так, продвигать рынок. Да? А также была еще предложена норма по освобождению от НДС технологии, которая отвечает требованиям энергоресурсоэффективности. И вот эти нормы заложены в налоговом кодексе, но пока, к сожалению, они не работают, потому что до сих пор не вышло постановление правительства, которое вот определяет этот порядок, и он начинает работать. И все это, конечно, идет очень такими большими усилиями. И я думаю, что пока мы не начнем просто вот все хорошие мысли, все хорошие, скажем так, идеи, которые уже есть, хотя бы на этом уровне начинать реализовывать, мы также будем продолжать из года в год дышать ядовитым воздухом и говорить, что проблема смога есть.
У нас вот частный сектор, о котором вы говорите, да, я так понимаю, что при строительстве на даже частном участке, то есть создается проект твоего дома, ты обязательно все это согласуешь с ответственными органами, ты не можешь же там наляпать какую-то мазанку, да, какую ты хочешь, даже если это твоя частная территория. Ну, по крайней мере, вот насколько я помню процесс строительства вот на личном опыте. То есть и готовится проект, я его, соответственно, несу, там согласовываю. И вот на этом этапе тоже это происходит, этот эксперт тоже работает с частником, то есть с человеком, который на своей земле строит дом.
Вообще-то, вот если опираться на нормативные акты, да, как все должно быть правильно сделано, конечно, когда строится любое строение, он должен иметь проект. То есть этот проект должен соответствовать национальным стандартам по строительству и по сейсмической стабильности, потому что мы в сейсмически опасной зоне живем, и поэтому в первую очередь, когда здание строится, делается оценка сейсмической активности этой территории. Да? Но мы знаем, что, к сожалению, когда частный сектор строит, они в основном такую как бы, работу не проводят. И с другой стороны, это также связано с тем, что есть очень большая коррупция в области в области ввода в эксплуатацию и так далее, потому что заказать проект, это стоит дорого. Многие люди подходят к этому так, что вот я построю, а потом как-нибудь я его там каком-нибудь типичному проекту введу в эксплуатацию. Да?
Просто у нас вот такое понимание, что это же как бы моя земля, и я вижу свой дом вот так. Я его сам строю. Да. Вот я там загнал сам за свои деньги экскаватор, выкопал эту яму, пригнал там бригаду, они мне там залили фундамент. Ну, то есть, конечно...
Ну, да, и, конечно, так тоже можно построить, и оно будет стоять какое-то время. Но если соответствовать всем нормам, да, то есть прежде чем загнать экскаватор, например, то же самое нужно сначала топографию участка сделать, да. Второе, прежде чем просто привести бригаду, которая будет заливать бетон, нужно узнать, какой марки бетона мы будем заливать и сколько там усилителей ставить, чтобы сейсмичность выдержала и так далее. Но этого пока все не делается, потому что многие люди просто строят так, как они увидели у соседей в фильме
где-то. И вот, она, знаете, может быть, и бригада-то не сертифицированная, конечно, набранные строители, они пришли, выложили там, а вот он хорошо кладет.
Там,
предположим, кирпич.
К сожалению, да, так происходит. И то же самое по части энергии. Да? Например, никто не задумывается при строительстве дома, сколько потом энергии потребуется, чтобы отапливать этот дом. Я знаю очень много людей, которые построили большие дома, но при этом зимуют на времянках, да, рядом дома.
Или в квартире. Или... Меня у соседей так. Огромный двухэтажный дом, зимой никогда не живут, потому что очень тяжело топить.
Дорого. Да, и тяжело топить, это очень больших денег стоит. Но потом приходится, вот мы тоже, когда ездим на новостройки, мы видим, что есть большой дом, но при этом живут в Времянке, например, 2-3 поколения вместе, да? Там и бабушки, и дедушки, там и родители, там и дети, там могут быть еще и там кошки, там животные. То есть все это вместе, и никакого личного пространства, никакой вот какой условий для образования, для того, чтобы быть самостоятельным и так далее. Но это на самом деле не очень хорошо, и я думаю, что мы должны уходить из этой практики. И дом, знаете, здание имеет в жизни человека очень большое значение. Мы всю свою жизнь проводим в зданиях. Мы работаем в зданиях, мы спим в зданиях, мы едим там. И теперь после ковида мы также поняли, что многие люди предпочитают из дома работать. То есть дома должны быть хорошие условия. Это не то, что ты там утром уехал, вечером приехал, да? То есть дома остаются наши дети. Женщины проводят большое количество времени. И до этого я поэтому сказала вам, как про качество воздуха внутри здания, так же и про теплый микроклимат, да? Поэтому, когда здание очень, то есть хорошо отвечает по всем требованиям, экологическим, строительным требованиям и энергетическим, то он создает условия как раз для нашего благополучия и крепкого здоровья, и для долгой жизни. Поэтому я считаю, что улучшение качества зданий, это прямое отношение имеет улучшение качества жизни нашего населения.
Вот нужно, смотрите, а то, что вы говорите, это здорово, что есть теперь эксперты, которые в этом хорошо понимают, которых мы обучили, которые в гострое, да? А контроль какой-нибудь тогда производится? То есть есть какое-то наказание? Ну вот когда... Либо частник пришел в свой дом, показал, сказал, вот, у меня вот такой проект, я буду строить на своем участке. Потом кто-нибудь придет к нему проверить, как он соблюдал ли он вот те требования, о которых вы говорите, вот постановление, которое принято, что вот должно быть энергоэффективное, должно что быть маленькие там потери должны быть. То есть придет кто-нибудь на том этапе, чтобы посмотреть и сказать, да, действительно, молодец, соблюдал.
На самом деле энергосертификация состоит из двух этапов. Первый этап – это этап на уровне проектирования. То есть делается первичная оценка на то, чтобы заложили все эти мероприятия, чтобы здание было теплым и энергоэффективным. И когда этот документ составляет часть проектных документаций, на уровне госэкспертизы, когда они дают разрешение на строительство, но это в основном касается больших многоэтажных, да? Они тогда дают разрешение, и они предполагают, что все вот эти документации, которые вот был включен в проект, они должны соблюдаться. И вы знаете, когда вот в многоэтажных зданиях, ну, вообще больших стройках строительство идет, там периодически идут акты вскрытия, то есть приходит инспекция, там все проверяют, они составляют акты на каждом этапе. И после того, как строительство завершено, строительная компания снова подает документы на ввод в эксплуатацию. Опять же, ту же самую госэкспертизу. И когда госэкспертиза должен проверить, насколько вот эти все, значит...
Заявленные ранее пункты.
Да, стандарты были соблюдены, и можно ли это здание безопасно сдать в эксплуатацию.
И вот там же про энергосбережение
заложено. И там
вот
тоже должен быть энергосбережение, и, конечно же, специалисты госэкспертизы, они не успеют везде пойти посмотреть. Поэтому, опять же, тот же специалист, который вначале как бы оценку делал этого проектного и документации, он включается снова, и в этот раз он должен фактически посмотреть здание и выпустить энергетический сертификат здания, какому классу он принадлежит, и этот сертификат он должен вложить в эту же документацию, которую строительная компания опять подает госэкспертизе, чтобы ввод в эксплуатацию разрешили. И таким образом, как бы мы вот цикл заключаем, так, чтобы он был такой полный. И этот энергосертификат, это на самом деле маркировка здания. Вот вы же знаете, как холодильники маркируют, конечно, там, например. И такой же, например, маркировка должна быть для здания. Если вы покупаете новую квартиру в строящемся доме,
смотрите,
вы должны заранее знать, все-таки сколько я буду платить за это. Будет теплый дом или не будет теплый дом. Многие просто словами говорят, у меня теплый дом, потому что я утепляю. Да, возможно, он утепляет, но, возможно, он утепляет неправильно, что он не будет теплым. Да? Например, Кыргызстан мы поделили 6 климатических зон. Бишкек находится в второй климатической зоне. Для, например, Бишкека, если, например, достаточно утепления 5 сантиметров, да, в Нарыне, другой климатической зоне, нужно 10-15 сантиметров. И, например, Нарыне, если кто-то продает квартиру, и они скажут, мы утеплили 5-сантиметровым утеплителем, это однозначно недостаточно. То есть, чтобы этого не было, энергосертификат конкретно показывает, что, например, это здание соответствует классу Б, он энергоэффективный и отвечает законодательным требованиям. Да? И потребитель, который покупает это, может быть уверен, что он приобретает теплое здание, и он может как бы полагаться на экспертное мнение. Конечно, вот это все заложено, но реализация только-только началась и идет...
Очень сложно обеспечивать этот контроль.
Очень сложно обеспечивать, потому что понимания мало, государственной политики нету, воли нету, потому что...
А бизнес хочет экономить всегда.
А бизнес хочет экономить, да. Но, с другой стороны, бизнес тоже понимает, что сейчас люди хотят теплый дом, но, конечно же, они хотят это пока вот не знают, каким образом правильно, да, реализовать. И вы же знаете, когда что-то новое, первое время это не столько даже все хотят это исполнять, а все хотят, наоборот, избежать. А с другой стороны, я хотела опять же вернуться к политике. Вы знаете, не достаточно, что люди хотят этого, да, либо частный сектор что-то пытается делать. Пока не будет высокой государственной воли и понимания этого процесса, мы никуда не сдвинемся. Но пока вы видите, что на уровне как бы энергетиков, Министерства энергетики, ну и вообще правительства, есть только установка по наращиванию потенциала выработки. Они все время говорят, надо солнечный, надо строить, надо комбарата, давайте там этот, но никто не говорит, а давайте начнем экономить, а давайте начнем с себя.
По крайней мере, да, даже вопрос не в экономии, вопрос просто в рациональном использовании.
Именно.
Да? То есть нам никто не запретит, нет, вот давай ты вот столько использовал, а теперь мы тебе только вот столько дадим. Давайте по-другому. Сначала сделаем так, чтобы вообще само потребление снизилось, и тогда никто тебя не будет ограничивать в том,
конечно,
сколько тебе
потому
нужно.
Что электроэнергия – это такой же товар. Если у меня есть покупательская способность, я его должна покупать сколько угодно. И меня никто не должен лимитировать, что я тебе даю, например, сейчас 10 киловатт, а больше там чайник включишь, сейчас же тебе счетчик вырубается.
Да.
Это уже ограничение моих потребительских прав. А чтобы этого не было, мы должны, наоборот, помочь потребителям рационализировать свое потребление, да, чтобы мы на то же количество энергии могли использовать больше условий и больше возможностей. И это возможно только тогда, когда мы начнем внедрять политику энергоэффективности. И в Кыргызстане есть очень большой потенциал. Я же говорю, что вот я вам, чтобы просто голословно не было, скажу из своей практики, потому что наша организация Unison Group с 2013 года является реализатором программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане, КИРСЭФ. Да? Это кредитная линия, сопровождающаяся с грантами. И мы профинансировали в Кыргызстане 3500 проектов по утеплению. И вы знаете, в дома, которые утеплили, они говорят, то есть они не говорят, наши специалисты это посчитали, мы это увидели тоже на практике, что энергопотребление после утепления здания сократилось на 50%. То есть дома, которые говорили, что раньше, например, сжигали 8 тонн на отопительный сезон угля, они сейчас потребляют 1,5 тонны. То есть это же тоже колоссальное влияние,
конечно,
на экологию.
Экономия.
Да?
А экономия какая, бюджет?
Да, и экономия бюджета. И они еще радуются, что говорят так, что вот после, говорят, утепления у нас, говорят, все комнаты теперь теплые. То есть нам не обязательно, говорят, ютиться в двух комнатах, там ставить там какой-то обогреватель и там сидеть. Нет, говорят, у каждого своя комната, и нам очень нравится. И, говорят, дом у нас теперь теплый, и нам очень, как стало комфортно. То есть это мы пока начинаем говорить про комфорт жизни, да? Но когда у нас будет еще это отражаться очень сильно экономической точки зрения, когда, например, почему люди боятся повышения тарифов за тепло, за электроэнергию, потому что нам придется больше платить. Да, нам придется больше платить, если мы 70% на улице сжигаем, да? И при этом не понимая, почему мы много платим, если никакого толку от этого нету. Поэтому, когда потребителям мы поможем утеплить, там, сократить, применить новые технологии, они не будут так сильно бояться от повышения, потому что, повышая тариф, мы также сильно начинаем окупать свои мероприятия быстро. И, с другой стороны, поступление в энергосектор будет, это инвестиции, да, то есть мы должны строить надежную энергосистему.
Потому что вот я запамятовала, сейчас точно не могу сказать, в чем прогнозе это содержится, вроде бы, может быть, Нацстаткома, может быть, какой-то другой международной организации, о том, что в 2023 году есть такой шанс и есть такая перспектива, что тарифы на электроэнергию все равно будут пересмотрены. Тот минимум, который сейчас у нас есть, тот социальный тариф 77 тыинов, да, которого нет вообще нигде, будем откровенно говорить, что у нас этот ресурс достаточно дешевый, но это вопрос политического характера, да, то есть мы не можем от этого уйти, потому что как только начинаются разговоры про тарифы, это сразу будоражит население. Но то есть этот вопрос все время висит. Тогда, если то, о чем вы говорите, если мы все-таки перейдем к тому, чтобы делать вложения в те материалы, которые являются энергосберегающими, будем предпочитать строить по тем технологиям, которые реально экономят вот эту самую энергию, ну тогда, может быть, и повышение можно будет избежать, или, по крайней мере, даже если оно случится, то мы не будем выходить за ту сумму, к которой мы привыкли.
Ну, я думаю, что не стоит рассчитывать на то, что энергия будет всегда стоить дешево.
Это правда, это действительно так.
Это просто законы экономики, потому что есть себестоимость продукта, и это надо чем-то закрывать. На сегодняшний день из-за политической, как бы, скажем так, доктрины такой по тарифной политике, да, тариф держится на низком уровне, но при этом очень сильно закредитованный энергетический сектор. Да? Мы, с одной стороны, как будто бы мы пользуемся дешевой электроэнергией, при этом мы, в принципе, продали будущее наших детей, которые будут закрывать эти долги наши, потому что сейчас больше 1 миллиарда долларов только в энергетическом секторе находится, да, кредитных денег, и нам придется их отдавать. И чем, вот, как бы, скажем так, час X, он приближается, и мы с чего будем отдавать, это тоже неизвестно, потому что, возможно, мы будем отдавать его ресурсами. И это, опять же, очень сильный политический момент. Чтобы этого не избежать, мы должны просто смотреть на вопрос комплексно. Не смотреть на то, что вот, ну, мы сейчас недовольны, да, а чем это грозит нам в будущем, потому что мы, стараясь, как бы, спасти энергетический сектор, берем долги, закрываем какие-то дыры, скажем так, утечки, но это не делает энергетическую систему безопасной, не делает эту энергетическую систему надежной. Мы все годы независимости не смогли построить новые мощности, кроме Камбаратинской 2, да, второго агрегата. Но это тоже очень малое, мизер. Поэтому о чем можно говорить? И вот я думаю, что нам пора выстроить этот диалог с населением, да, и, наконец, как бы выйти на то доверие населения, когда они скажут: да, хорошо, мы понимаем, мы готовы платить, но при этом, чтобы ни копейки не ушли в сторону.
Да, да, да.
Чтобы все эти деньги, которые поступают в энергетический сектор, они были вложены именно в развитие энергетического сектора. Да? Но, к сожалению, сегодняшний день вы знаете, что население не доверяет. Почему они против повышения тарифов тоже? Потому что они верят, что есть коррупция, что деньги не поступят туда, что это никак не повлияет на надежность и на развитие сектора. И поэтому, чтобы начинать такой диалог, я думаю, что не просто достаточно говорить, что вот мы сегодня день используем такие дешевые тарифы, да, но и помочь, с другой стороны, каким образом людям меньше тратить. А меньше тратить — это в первую очередь через энергосбережение, понимаете? Потому что это должно быть и в том числе помощь частному сектору тоже, например, через поставщиков технологий. Почему мы продвигаем, например, преференции в налоговом кодексе, там, например, НДС, да, снизить? Это 12%. Люди, которые хотят, например, у себя тепловой насос установить, они должны иметь возможность его купить на 12% хотя бы дешевле. Понимаете? Угу. Это и так не каждый кыргызстанец хочет сделать. Но хотя бы те инновационные, скажем так, люди, которые граждане понимают это, да, хотят это делать, они должны быть мотивированы это делать. И когда вот скажем так, проникновение материалов, энерго, ресурсосбережение тоже через рынок будет больше, доступа будет больше, об этом будут говорить больше, будет много больше людей, которые это используют. Но это нужно делать на государственном уровне. То есть недостаточно это оставить делать частному сектору, донорскому сообществу или НПО.
Вот сегодня есть предложение по газификации, например. Кредитованию, да, вот у нас депутаты совершенно недавно, инициатор тоже приходил и отмечал, что нужно разработать систему, благодаря которой граждане могут взять какие-то вот кредиты на приобретение того же хорошего газового котла, потому что, например, газификация идет, ну, будем откровенно говорить, да, в какие-то районы она пришла вот совсем недавно, но тем не менее все ближе и ближе, да, трубы подводят к этим жилмассивам. Предлагают альтернативу. Насколько это может быть дешевле, чем уголь? Ну, еще тот же вопрос. Опять, у кого как хорошо дом держит тепло? У одних хорошо держит, у других плохо. Один вот столько топит газом, у него вот столько выходит с ума, другой без конца кочегарит и делает там сильнее этот подачу объема, да, этого топлива. И все равно бесполезно.
Да, есть, мне кажется, две стороны монеты в любом вопросе. С одной стороны, говорят, уголь наш местный ресурс, он как бы, мы можем от него, то есть нам безопасно его использовать, потому что это наш ресурс, и это тоже рабочие места и так далее, да. Но с другой стороны, это вопрос, опять же, качества и экологические стороны. А с другой стороны, газ. Газ – это иностранный продукт, от которого мы будем зависеть, цена будет подниматься. Но, с другой стороны, это экологически более чистый продукт, промежуточный, скажем так, который вопрос смога может решить. И поэтому что лучше, да? Поэтому я, в принципе, за диверсификацию. Я считаю, что решение не только уголь и газ – но это и альтернативный источник энергии, например, установка тепловых насосов, таких как солнечных коллекторов, да, или это, конечно же, утепление здания. И вот на своем примере могу сказать, вот наша организация, мы сидим на энергоэффективном здании, мы его полностью как бы с нуля так спроектировали, что он утеплен и высокий класс энергоэффективности имеет. У нас стоят все технологии энергосбережения. Например, мы установили тепловой насос. Он потребляет, то есть, но 1 киловатт электроэнергии он вырабатывает до 5 киловатт тепла. То есть это пятикратное увеличение, да? Потом мы установили у себя на крыше солнечные панели, то есть в солнечные дни мы вырабатываем свою электроэнергию. А у нас стоят, значит, фильтры для воздуха и рекуператоры. То есть этот рекуператор работает так, что он высасывает внешний воздух, проводит через фильтр, а потом уходящий воздух из комнаты, который уже как бы переработался, он отдает то тепло, которое входящему воздуху. То есть таким образом мы тепло вообще не теряем, и воздух, он заходит чистый и согретый, да? И рекуператоры воздуха стоят, у нас энергоэффективное освещение и так далее, и так далее. И таким образом наше потребление минимальное. То есть если поощрять даже, чтобы в таких зданиях больше появлялось, или даже в частных домах они просто утепляли, и достаточно было тепла, то это очень сильно также сокращает ту же самую зависимость от газа. Есть, например, есть разные потребления, как вы сказали. Если утепленный дом, у тебя твое потребление будет в два раза ниже, чем неутепленного дома, и это очень сильно отражается на семейном бюджете. По поводу газификации, в целом я отношусь позитивно. Я думаю, что кто имеет возможность, это должны обязательно сделать. Потому что это не только вопрос экологии, но это и вопрос комфорта. Потому что уголь надо постоянно топить, там, грузить и так далее. Да, да, да. Это, ну, я знаю, что в новостройках еще очень большая проблема, куда девать золу. Потому что тазалык его не вывозит. А люди его, например, создают где-то стихийные какие-то свалки, либо просто на дорогу его высыпают. А понимаете, это же тоже же вредные частицы. Дети ходят, потом этот все поднимается, воздух, мы этим дышим. И еще никто же, в принципе, также очень мало исследований существует по поводу того, вот этот сырой уголь, который мы сжигаем, да, какого он качества. какое количество, например, вредных веществ он содержит с точки зрения того же самого радона. То есть это радиоактивное как бы, выделение, да, потому что любое, скажем так, ископаемое топливо, он содержит также радиоактивное выделение. И очень много в таких вопросов есть, и поэтому я думаю, что у нас должно быть вообще очень четкая, хорошая стратегия по развитию новостроек.
А вот вы слышали инициативу Минприроды о том, что в числе мер по борьбе со смогом, не только там привлечение электрокаров, это отдельная история, в качестве такси в определенном золотом квадрате Бишкека для того, чтобы запретить движение здесь в двигателе внутреннего сгорания. Ну, окей, это такая немножко другая история. А вот про наноприсадки мы так и не можем понять, что это за такая технология. Вам знакома она? То, о чем говорит Минприроды. Внедрение вот в многоэтажных домах, я так поняла, старого типа, неких наноприсадок, которые призваны, ну, каким-то образом тоже вот эти энергопотери сократить.
Я точно не могу сказать, о чем они говорят, потому что я думаю, что прежде чем такие заявления делать, нужно объяснить, из чего это состоит, да? Потому что такое большое мероприятие должен содержать... То есть для этого нужно сделать технико-экономическое обоснование и экологическую экспертизу. А без того, чтобы это будет как бы доказано, очень... трудно говорить о каких-либо технологиях или решениях. Возможно, они говорят про наноприсадки, это вот такие существуют какие-то краски, ну, что говорят, что достаточно его там тонким слоем даже нанести, и он как бы не
как бы покрывает здание, не позволяет уходить.
Да, к сожалению, вот, ну, в смысле, так говорят. Нам такую технологию тоже показывали, отправляли там сертификаты, но мы для своей деятельности его не приняли, потому что как бы наши инженера сказали, что это не совсем как бы то, что заявляется, да? Поэтому я не могу сказать, но я хотела бы, что если это заявляется уважаемым министерством и хотят его применить в таком масштабном смысле, то это должен быть, конечно же, обосновано. То есть технико-экономическое обоснование, это называется по-английски feasibility study, и в рамках которого также, значит, научным технологиям, ну, в смысле, инженерным методом доказывается энергосокращение. Потому что иначе это может быть затрата, которые не оправдают, да, не оправдают те ожидания и также экономические вложения, скажем так. И насколько я знаю, что наши здания, на самом деле, вот этот весь старый жилой фонд, особенно многоквартирных зданий, требует отдельного подхода. И знаете, как в Европе, например, в других странах это решается? Они открыли специальные фонды, то есть фонды, они называют санация зданий. То есть они все вот эти старые жилищный фонд, они через субсидированные кредитования, в том числе, ну, это настолько доступное для жильцов, да, потому что там они максимум, может быть, 10% только платят, остальное все фонд закрывает. Ну, да. Да, фонд закрывает. И это правильный подход, потому что, с одной стороны, это позволит обновить фонд жилищный, который вот все новые старые здания, которые, ну, то есть все старые здания советского периода, они пришли сейчас в такое очень плачевное состояние. Вы видите, как они пошли с трещинами там, и так далее, да, и вообще портит вид городской.
То есть предлагается это его и сносить, и на его месте строить что-то новое?
Нет, не обязательно. Мы сейчас не готовы, мне кажется, для Кыргызстана это делать, потому что большое количество людей проживает в этих зданиях, и надо просто помочь жильцам привести порядок. На сегодняшний день как это делается? Ну, крыша потекла, крышу починили. Подъезд, ну, собрали деньги, там дверь поставили.
Или
да?
окна поменяли.
Или окна
старые
поменяли.
Старые деревянные на пластиковые.
Да, ну, это максимум, что они могут сделать, да. Но там есть очень хорошие решения. Например, мы предлагали, что даже если весь дом не может договориться, чтобы полностью оболочку утеплить, хотя бы можно, например, угловые квартиры, да, всю торцевую сторону даже закрыть, и даже это поможет дому выстоять и меньше тратить электроэнергию. То есть, ну, тепловую энергию. Знаете, вот если было бы, значит, так все просто, что наноприсадками можно было бы решить, я думаю, все города мира
давно
так и сделали бы, да. Но я, насколько я видела из своих поездок также по Европе, по другим странам, утепление зданий происходит именно через дополнительные утеплительные материалы.
Ну, вот у нас модно было, далее. Помните, и сейчас они продаются, пенопластовые такие пластины какие-то, вот, которыми обшивают здания.
Материалов очень много. Есть, да, пеноплекс, есть пенопласт, есть полиуретан. И самым лучшим, конечно же, материалом считаются органические материалы. Это базальт, то есть каменная вата, потому что каменная вата, она, во-первых, пропускает воздух, также он как бы пропускает и как бы пары, да, таким образом вообще он очень долго служит и экологически правильно, и еще пожара, вот и пожаробезопасно, потому что я знаю, что сейчас, например, запретили использование пенопласта, пеноплекса выше определенного этажа, так как уже наши пожарные системы не могут до высоких зданий достать, чтобы потом потушить этот пожар. И есть очень много решений, да, то есть это все зависит, опять же, от проектирования правильного, какие материалы закладываются. Многие материалы просто пытаются закладывать таким образом, чтобы было дешевле. Но вы сейчас, наверное, заметили, многоквартирные жилые здания, которые у нас в Бишкеке строятся, они в основном сейчас утепляются базальтом. То есть это каменная вата, и это самое хорошее решение. И, но недостаточно его просто взять и прилепить туда. Его нужно правильно монтажировать, да? То есть вопрос монтажа тоже очень большой, как бы такой...
Грамотно.
Да, ага. Тоже нужно проводить работу по повышению квалификации монтажных организаций. Как вы сказали, бригады тоже бывают разные, да? Это не то, что просто строитель, который там что-то делает, а его правильно инструктировали, каким Конечно. Образом правильно инсталлировать эти материалы.
Не прибить... Как-то там приварить, это одно дело. Ну, конечно, для каждого материала своя технология. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Да, конечно же, это для нас теперь, да и вообще для всего мира. Просто тот мир, о котором мы говорим, он уже давно к этому пришел. Он уже давно поставил это, да, перед собой, вот как тему номер один. А мы к этому только дошли, когда мы уже просто не можем выходить на улицу без маски. Да? Хотя мы считаем, что мы живем в высокогорье, мы считаем, что у нас такая экология, и что все... должны понимать, как у нас чисто и экологично. На самом деле мы тоже начали сталкиваться с этой проблемой. Ну и, естественно, дело нашего спасения, дело наших рук. Спасибо вам за грамотные, очень интересные вещи, которые вы сегодня рассказываете. Я думаю, что даже элементарно, когда, может быть, кто-то сейчас, слушая нас, понимает и собирается покупать квартиру, задумается над тем, чтобы спросить, о какой категории тот или иной дом соответствует, да, где он рассматривает свое будущее,
да.
Жилье.
Да, и на самом деле все начинается с нас. То есть нам не обязательно сидеть и ждать, пока правительство что-то сделает или законы начнут работать, да, потому что реализация любого закона начинается с того, что как мы требуем наши права. И это права потребителя иметь теплый дом, потому что уже есть такие требования, есть нормативы. И также от нашего поведения, да, потому что энергосбережение, как нас учили еще в школе, начинается хотя бы с того, что мы выключаем свет, когда выходим из комнаты.
Спасибо вам большое.